Маман принюхалась. Здесь густо пахло свежим хлебом и проворчала. «У вас еще несколько минут, пока не допечется. А потом, мсье, почему бы вам не вывести сына наружу и не показать ему рассвет? Как только ты превратишь его в художника, он его больше не увидит. Эта публика так рано не встает». И она проскользила вальсом мимо большого деревянного стола и вверх по лестнице к ним в квартиру. Люсьен с отцом тихонько вышли через боковую дверь шестого номера Парю Нурвен и улизнули в щель между зданиями за спинами у собравшихся покупателей. Потом через пляс Дю Тёртер посмотреть сверху на весь Париж. Бют Монмартр возвышался на 400 футов над северной оконечностью города. Столетиями Монмартр был отдельной деревушкой за городскими стенами. Но те передвинулись, а потом их снесли вообще, чтобы на их месте проложить бульвары. А деревушка так и осталась деревушкой посреди одного из крупнейших городов на свете. И если ты был парижским художником, то голодать переселялся именно на Монмартр, а папаша Лесар тебе этого делать не давал. Из кармана фартука Лесар-старший извлек маленькую трубку и раскурил ее от спички. Он стоял, положив руку сыну на плечо. Так он стоял 6 утр в неделю и курил, пока они смотрели, как весь город розовеет от зари. У Люсьена то было лучшее время суток. С работой почти что покончено, уроки в школе еще не начались, а папа разговаривал с ним так, будто он единственный собеседник на свете. Он воображал себя юным Моисеем, избранным, а папина трубка была неопалимой купиной. Вот только Моисеем он был эдаким малорослым, французским католиком в придачу, и ни слова не понимал по-древнееврейски, на котором с ним разговаривал Кустик. — Смотри, вон там видно Лувр, — говорил папаша Лесар. — Знаешь, до того, как Осман изменил Париж, двор Лувра был трущобами, где рабочие жили со своими семьями. Там вырос месье Ренуар.
— Да, — ответил Люсьен, стремясь показать отцу, какой он уже взрослый. Он рассказывал, как в детстве чинил проказы над гвардейцами королевы Амалии. Люсьен знал месье Ренуара лучше, чем других отцовских художников. Тот согласился учить мальчика рисованию в обмен на хлеб, кофе и выпечку. Хотя они много времени проводили вместе, Ренуару Люсьен, похоже, не очень нравился. Мальчик думал, что все дело тут может быть в сифилисе. Тема всплыла у них на втором уроке, когда Люсьен жаловался, что он недостаточно сообразителен для художника. «Искусство — это не промышление, Люсьен», — сказал Ренуар. «Все зависит от навыка, который у тебя в руках. Я вот не интеллектуал, у меня нет воображения. Я пишу то, что вижу. Можно гораздо больше понять о человеке по его рукам, чем из беседы с ним».
«Но у вас вот маленькие руки, месье», — ответил мальчик.
Ренуар вообще был человек некрупный. Мадам Жакоб, хозяйка молочной лавки на другой стороне площади, вечно старалась выдать за него замуж одну из своих дочерей.
«Та», — грозилась она, — «его откормит, да и присматривать за ним будет получше».
— Ты это о чем? — спросил Ренуар.
— Ни о чем, — ответил Люсьен.
— У тебя тоже маленькие руки, — сказал Ренуар.
— Но мне же всего 9,
— парировал Люсьен, которому в то время исполнилось всего 9.
— Поэтому ты никому и не нравишься, Люсьен, — сказал на это Ренуар. — Вероятно, руки у тебя маленькие, потому что у тебя сифилис.
Люсьен не знал, что это такое, но испугался. Не помешает ли ему сифилис стать художником?
— Нет у тебя никакого сифилиса, — успокоил его папа. — А руки у тебя красивые и сильные от того, что ты месишь тесто. и из тебя выйдет замечательный художник».
«А, по-моему, месье Ренуару так не кажется. Он говорит, что я простак».
«Для Ренуара простота — достоинство. Я разве тебе не рассказывал, как ему нравятся простые женщины?»
«По-моему, он не про добродетельную простоту», — ответил Люсьен, — «а про бестолковую».